Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях писатель, театральный критик, публицист. Так можно долго продолжать. Ну, в общем, я назову просто его по имени и фамилии — Сергей Николаевич. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Саша.
Спасибо, во-первых, что вы, так сказать, из заснеженной Юрмы. У вас снег есть вообще или нет?
Нет.
Тоже нет? Ну, да. Но все-таки, тем не менее, из Юрмалы приехали в Ригу, сюда, в эфир. Мы встречаемся с вами наверняка уж последний раз в эфире. Вы знаете, что нас закрывают с 31 декабря. И, кстати, друзья мои, я хочу сказать слушателям, две недели программы будут звучать в повторе, то есть вот следующие выходные, это у нас уходит 27 и 28, потом начало 6 и 7 декабря, начало декабря, они будут звучать в повторе. Вы, надеюсь, не будете возражать, если я просто возьму маленький такой короткий двухнедельный отпуск. А вернемся в прямой эфир мы с вами уже на финальной такой, да, дистанции. Последние 6 программ прозвучат, начиная с 13 декабря. 13, 14, 20, 21 и, наконец, уж точно финал 27 и 28. Это что касается вот такой деловой информации. Но вы оставайтесь с нами и на Домской площади, пока до 31 декабря все остается по-старому и много очень интересных программ. Сергей, мне хотелось бы с вами поговорить, вот уйма у меня вопросов, но начнем с женщины, которая могла бы отметить свой юбилей. 20 ноября исполнилось 100 лет Майи Плисецкой. Великих балерин много, в общем-то, и в Советском Союзе было, и возьмем ту же Марго Фонтейн, которая уже, в общем-то, в серьезном возрасте вернулась на сцену. Но вот Плисецкая — это что-то особое. Вот как это объяснить? Вы были знакомы с ней, вы встречались с ней. Это не просто балерин, это как бы явление.
Ну вот вы сейчас вспомнили о том, что о ее юбилее, а я вспомнил ее слова. Она однажды сказала: если бы не моя борьба, я бы прожила 150 лет, а так проживу 100.
А борьба с чем и с кем?
Ну, борьба ее, просто это было содержание ее жизни, она всю жизнь боролась. И на самом деле это, наверное, главный урок этой великой жизни, что никогда не надо сдаваться, никогда не надо говорить «никогда». И вот просто это к нашему разговору, который был до эфира, о том, что все в последний раз и так далее, и так далее. Ничего не бывает в последний раз, все может быть повторено, или, по крайней мере, будет что-то новое, другое. Так было в жизни самой Майи Михайловны, которая много раз была у этой черты, что все больше никогда, и вдруг опять новый юбилей, опять она выходит в «Умирающем лебеде». И это действительно было какое-то феноменальное создание природы. Она любила рассказывать историю, что, ну, это была такая ее такая любимая притча о том, что в ее жизни всегда было много цветов, и ей дарили много цветов, и она очень за ними всегда ухаживала, их подрезала, ставила, меняла им воду. Ну, вот одни эти все цветы, да, и ухаживает она за ними одинаково. Ну, одни постоят там 3 дня, другие 5 дней. И только какая-нибудь одна роза вот будет сиять и
она
полыхать.
Была этой розой?
Да, полыхать там, я не знаю, там 2 недели. Все уже увяли, а она все полыхает.
А за счет чего вот это?
Вот это загадка. Это загадка. Я думаю, что тут много всего сложилось. Это и ее гены, все-таки ее родня со стороны там Миссереров, да и Плисецких. В общем, все долгожители. Они все жили довольно долго. Это, конечно, ее, в балет не берут слабых людей, да, не берут слабых там девочек, мальчиков, и должна быть очень такая жесткая структура, это должны быть очень здоровые люди. Так что это, наверное, это. Но больше всего, наверное, это сила духа и вот эта готовность бороться до конца, никогда не сдаваться, настаивать на своем. Если она в чем-то была уверена, она шла до конца, и ничто не могло ее остановить. Я думаю, что это... И она в своей книге об этом написала, что люди... Никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки.
Сергей, это легко сказать. В реальности далеко не каждому это дано.
Ну, вы знаете, ее реальность тоже была довольно тяжелой. Это и травмы, это и гонения, это и ее статус дочери врага народа, это и мать, которая оказалась в Акмолинском лагере для жен врагов народа. И, собственно говоря, она оказалась сиротой фактически в... 14 лет, и если бы не ее тетя Суламиф Михайловна Миссарар, которая ее удочерила, мы бы о такой балерине Плисецкой бы, может быть, и не узнали бы никогда, потому что ее должны были забрать в детский дом. И это только начало этой судьбы. А потом 8 лет, когда ее не выпускали за границу, лучшие ее, в общем, годы, и надо было писать бесконечные челобитные, и если бы не ее, опять же, брак с Родионом Щедриным, то, может быть, и мир бы не узнал такой балерины Плисецкой, потому что на ней стоял штамп «Невыездная».
А не наоборот, нет?
Нет, нет, нет. И, в общем, ей нужно было иметь заложника в Москве, чтобы ездить за границу.
Чтобы выпускали.
Это да, чтобы выпускали. И это только я вам рассказываю, ну, какие-то ключевые эпизоды, да. А вся ее эпопея, вся ее война с Григоровичем, длившаяся 20 лет уже на моих глазах, да, когда фактически, ну, ее балеты изымались из репертуара, ей не давали танцевать. Танцовщиков, которых она выбирала, на них ставили клеймо тоже, значит, неблагонадежных и не брали во все эти зарубежные поездки, а это, собственно говоря, их было...
А в чем, извините, я вас перебью, да. А в чем, в общем-то, собственно, проблема их отношений с Григоровичем?
Ну, я думаю, великий, что... Они оба великие, да, безусловно.
И один тот... Спартак чего его стоит?
Нет, и более того, я скажу вам, что Майя Михайловна была главным инициатором прихода Григоровича в Большой
театр. А потом
театр.
Что-то произошло?
А потом произошло то, что она ему была не очень нужна для его балетов. Его балеты были ориентированы в основном на мужчин. Они были такие очень маскулинные, да, по природе своей. И лучшим его танцовщиком, конечно, был Владимир Васильев и Марис Лиеп. Я говорю о первом поколении танцовщиков. Балерины всегда были на втором плане. Плисецкая не могла быть на втором плане. И, в принципе, она готова была с этим смириться. И ей не обязательно было сотрудничать именно с Григоровичем, да. Но она готова и хотела там ставить свои балеты, приглашать хореографов, которые ее видели в главных партиях и прочее. Но это нашло, так сказать, это был такой конфликт непримиримых интересов, потому что Юрий Николаевич хотел быть один.
Так до конца театре. Жизни все это продолжалось?
Да, и, в общем, это все было очень горестно и тягостно. Ну, надо сказать, что Григорович никогда на эту тему не распространялся, он никогда не давал на эту тему интервью, и никаких исповедей его на этот счет не было об этой войне. Майя была в этом смысле более откровенна, но это было так. И это уже когда она народная, лауреат Ленинской премии, мировая звезда и так далее. И это все происходило на моих глазах, я могу это подтвердить.
Какова она была в жизни?
Очень импульсивная.
То есть сложно было с ней общаться?
Нет, с ней прекрасно было общаться. И она была открытой, она была забавной. Она вообще, если она приходила вот так в студию, как вот я сейчас к вам, она никогда не уходила от вопросов. Ну, то есть, может быть, ей какие-то вопросы были не очень приятны, но, тем не менее, это всегда был театр. Она должна была быть интересной. Она знала об этом, что этот час, который должен с ней провести, он должен стать незабываемым. И она была как... Ну, она была звездой, и она ощущала это. И она
вот здесь вот такой момент, я из собственного опыта скажу. Вот две встречи, скажем, ну, старшее поколение помнит это имя, молодое навряд ли, Ирина Архипова тоже, необделенная, в общем-то. Угу. Ну, все, что можно было, она имела. Мне кажется, она даже депутатом Верховного Совета была. И герой, и народная. Мы с ней встречались здесь, в гостинице «Рома», и у нас интервью не получилось. Угу. То ли у нее плохое настроение было, то ли она больна была. Ну, что вы пришли, говорит. Это первая фраза. Ну, милая, я пришел не с вами общаться, не ради себя, а ради слушателей. А во-вторых, мы же договорились. И все время она отправляла меня, любой вопрос отправляла к книжке. Книжка была маленького такого формата. Я посмотрел, мне кажется, в советское время это очень маленький тираж, там типа 5000 экземпляров, когда супер книги там 100-200 тысяч. Ну, в общем-то, у нас не получилось. А с другой стороны, у меня была уже много лет спустя Алла Сигалова, о которой многие говорили, что, ну, зверь, баба, которая вот палец в рот не кладет. Слушайте, у нас получилось такое ну, знаете, приятное
это же,
общение.
Это женщины, это всегда совпадение многих
обстоятельств. Тоже, Виктюк своеобразный мужик.
Ну,
его увело что-то в религию. Я всем обращался, говорю, Рама, ну давайте вот как-то на землю опустимся. Так что не так просто с ними говорить. А вы говорите, что она, ну, такая рисковатая, наверное.
Она была резкая, она не скрывала своих мнений и могла быть очень резкой и нелицеприятной в оценках людей. Иногда жалела об этом, потом жалела об этом. Это видно в книге. А, собственно говоря, почему она должна была быть другой в интервью. Но то, что в ней было, это, если она уже тратит время на эту встречу, на этот разговор, если она соглашается на интервью, ты можешь быть уверен, что, ну, и ты не задаешь каких-то совсем идиотских вопросов, что Майя Михайловна отработает его на все 100%. Это свойство, ну, это звезд, на самом деле, настоящих звезд. Вот это почитайте в моей книжке, она говорить не будет, она вам это расскажет, и расскажет так, что вы запомните об этом на всю жизнь.
Хорошо, а кто в этой семье был лидером? Все-таки две
вы знаете,
такие яркие персоны.
Была сложная история отношений, потому что поначалу, ну, во-первых, Родион Константинович все-таки был моложе Майи на 7 лет. И когда они сошлись, он был такой подающий надежды композитор, самый молодой член Союза композиторов, и он стал им в 22 года. А она была уже абсолютная звезда с такой скандальной репутацией, вот такой невыездной, а потом выездной, а потом мировой звезды. И, в общем, все вертелось вокруг нее, вокруг ее балетов, ее спектаклей, ее борьбы, ее болезней, ее травм. В общем, она была центром и
содержания. А он на втором плане?
Ну, он как бы ее поддерживал. Более того, вот это уже второе такое драматическое десятилетие ее после 40 лет. Он же писал для нее балеты. Да. И эти балеты продлили ее творческую жизнь. Она уже не могла, ну, будем честны, танцевать классику так, как надо, да. Но вот эти современные балеты, она, у нее получались, и получались прекрасно. Они ей были посвящены, и она была музой и героиней этих балетов. Поэтому она могла танцевать до 60 лет фактически на сцене. Но этот период тоже в какой-то момент закончился, как известно, и дальше была просто череда юбилеев. Раз в 5 лет устраивался какой-то гала-юбилей. В Риге, кстати, эти были тоже юбилеи ее 70-летия, хорошо это помню. И в какой-то момент, когда они переехали уже в Германию, и он стал такой движущей силой этого дуэта, этого союза, то все внимание и вся энергия была, и с ее стороны тоже, была посвящена ему, продвижению его произведений, исполнению его и симфонии, и опер. Он очень много писал. Вот, поэтому, в общем, он в какой-то момент становится главным, так сказать, в этом союзе, и она вполне сознательно как бы уходит на второй план, и все посвящено Щедрину и его музыке. Она живет в Мюнхене, где есть издательство, которое, ну, печатает вот эти его произведения, вот эти ноты, это лучшее было издательство в Европе. У них дом в Тракае, который она не очень, насколько я помню, любила, но у него там рыбалка, он любит природу, он любит уединение и так далее. И все посвящено Родиону Константиновичу.
Знаете что? Вот, готовясь к программе, я посмотрел это российские социальные сети и обратил внимание, вот сейчас там, конечно, ситуация накалена, и любой разговор о каком-то юбилее, о человеке, который когда-то, может быть, не очень хорошо высказывался по поводу Советского Союза. В общем, довольно обострены все эти чувства. Я обратил внимание на один комментарий. Ну, что там... Не говорится о том, что предала Родину. Нет, ну, как-то вот так вот вскользь упоминается ее нелюбовь к Советскому Союзу. Она же имела все награды, и даже сам Карден ей дарил платье. То есть...
Он делал для нее платье.
Да, но многим людям кажется, знаете, вот эта фраза, государство сделало для нее или для него все, это касается не только Плисецкой, а она или он вот так вот нехорошо отнесся и к государству, и к нам. его гражданам. Вот это, кстати, касается и женщины, о которой сейчас тоже много говорится. У вас, я хочу сказать, что у моего гостя цикл лекций называется «Дива».
Да.
И одна из див – это Алла Пугачева.
Ну, в апреле, я надеюсь, что в Рига Digital Center, да, этот арт-центр, я сделаю эту лекцию, потому что...
Но тоже они так говорят. Вот бросила страну в тяжелый момент со своим, кем он там сейчас является, иностранным агентом, да, пока?
Ну, это ее муж.
Ну, прежде но тем
всего,
не менее.
Прежде всего, он ее муж и отец их детей. Поэтому я считаю, что на самом деле это какие-то такие мещанские, обывательские разговоры.
Кто но люди бросил. Сравнивают свою жизнь с жизнью этой дивы или другой дивы.
Ну,
и всегда не
вы вольны сравнивать, но вы должны же понимать при этом, что вы не Майя Плисецкая и не Алла Пугачева.
Но мы благодаря... Вот эта фраза, кстати, Пугачева вы наверняка видели, повторяется десятки раз, особенно после ее интервью у Гордеевой, о том, что страна ей дала все, а она наплевала на страну. Это наши деньги. Мы платили, приходя на концерт.
Слушайте, вот так, но вы приходили, потому что вы хотели ее услышать.
Да?
Или вы хотели увидеть.
Я с вами Михайловну. Согласен, но
вы
почему
же
вот так
шли,
люди
вас
говорят?
Не это самое, вас не принуждали расставаться своими деньгами, как когда у вас брали облигации там, этого займов и прочее, и вы потеряли эти деньги. Вы получали удовольствие, прежде всего, от ее танца, от танца одной и от пения.
Почему другой? Люди так говорят, на ваш взгляд? Зависть?
Ой, вы знаете, я думаю, это вот такая... я вам пытаюсь сейчас объяснить. Дело в том, что в сознании русских людей, особенно вот прошедших вот этот советский период, да, а, в общем, все мы вышли из этого Советского Союза, всячески внедрялось в сознание, что вот только ты можешь на родине и осуществиться, и ты ей все время должен, и ты все время ей обязан, и никуда ты поехать не можешь без ее ведома и разрешения. И вот эти бесконечные границы, и вот эти бесконечные, ну, я не знаю, все эти визы, паспорта, паспортные столы и прочее-прочее, контроль, из-под которого ты не можешь выйти. А если ты выйдешь, то значит, ты предал родину. Ну, слушайте, ну, кто кого предал, если там, я не знаю, во Франции человек переезжает, условно говоря, в Бельгию или в Англию, или даже в Соединенные Штаты? Чтобы человек предал при этом Францию? Почему мы должны предать? Почему мы предаем, если мы уезжаем, если мы хотим жить в каком-то другом месте? Если мы... Та же Плисецкая...
Родина 4, не бросает который... тяжелый момент.
Ну, знаете,
вам.
Какой тяжелый момент? То это Родина все время какие-то тяжелые моменты.
Хорошо, посмотрите, сколько лет уже прошло
да.
советского времени? Это же очень много. Выросло уже несколько поколений людей. Выросло...
А вот эти
что
формулы
сохранили?
Работают.
Но интересно, люди молодые, и... которые поездили по миру, да. увидели мир... Угу. А сегодня вот я смотрю тоже, кстати, Гребенщиков – враг народа, Макаревич – враг народа.
А в чьем исполнении? Вы даете интерпретацию, в общем, как бы про официальных, про государственных каких-то медиа.
И людей,
медиа.
Простых людей, Сергей. Простых людей тоже.
Знаете, мне кажется, мы как-то очень много на себя берем, когда все время говорим про этих простых людей.
Нет, но я же
вот
читаю
эти люди,
информацию.
Которые опрашивают, якобы опрашивают в этих эфирах и ведут подсчеты. Вы знаете, уже так много фейков, и уже так много вот этой злобной, мелочной пропаганды, которая как бы душит этих людей.
Вы думаете, которые... это пропаганда?
Я думаю, на 100%.
100%. Еще одна женщина.
И плюс нелюбовь, такая, знаете, культивируемая нелюбовь к Западу. К западному образу жизни, к западному сознанию.
Хотя пользуются да. западными технологиями.
Западными технологиями да. пользуются джинсы американские, носят да. и так далее.
И,
так
и в то же время они враги.
Да, вот они враги. И это идет, знаете, из каких-то очень древних времен. Это в подсознании, в подкорку людей внедрено на самом деле. И если человек позволяет себе не согласиться с общим мнением, если он позволяет себе выступить против, а эти две женщины, они ну, имели право и смелость говорить против общего, так сказать, мнения и общего, каких-то общих установок. Вот да, вот они такие две.
Вот две. Выбивается из строя.
Да, значит, их надо сразу... Да. перевести в разряд предателей. Но, к слову сказать, те торжества, которые были в Москве устроены по случаю столетия Майи Михайловны Плисецкой, лишь говорит о том, что пророков нет в Отечестве. Вы видите, как чествуют, вы видите, как ее превозносят. И уже никто не помнит о том, что последние 25 лет она с Щедриным прожила в Германии, и то, что она была литовская подданная, и так далее, и так далее. Ну, как-то этот момент не очень акцентируется, потому что любить у нас умеют только мертвых. И это тоже одна из реалий нашей жизни.
Печально. Но не только российская. Посмотрите, еще одна женщина, о которой, судьбе которой вы рассказываете, это Марлен Дитрих.
Да.
Тоже человек, который сделал выбор, в общем-то, серьезный. И Геббельс, насколько я знаю, предлагал ей все, что мог предложить Третий Рейх, он мог предложить все, что хочешь. Только вернись, она уехала. И у немцев отношение к ней было весьма-весьма... У части немцев, скажем так. После войны, когда она, насколько я помню, в военной форме выступала, в американской военной форме выступала, в общем-то, это не особо нравилось людям. Вот опять-таки, вот она нас бросила. Мы все понимаем, но она нас бросила. Тоже сильная женщина. Сумела сказать «нет» и уехала, эмигрировала.
Все-таки будем честны и больше следовать исторической правде. Уехала она до прихода Гитлера к власти. Она стала голливудской звездой.
Но не вернулась.
Она уехала в 30-м году, да, после успеха «Голубого ангела». А дальше, да, у нее был контракт, и она снималась в Голливуде и делала такую международную голливудскую карьеру. Ей предложили в 35-м, и в 36-м, и в 37-м годах вернуться в Третий Рейх и стать главной дивой немецкого экрана, и она отказалась. Под разными предлогами, потом она взяла американское гражданство. И вы знаете, когда ее спрашивали, в чем природа вашего антифашизма, она сказала, в чувстве приличия. В чувстве приличия. Потому что то, что происходило, происходило с ее коллегами, евреями. То, что происходило в Третьем Рейхе, она это все знала. Это прежде всего оскорбляло ее чувство, какого-то достоинства, ее совесть. Она не могла на это согласиться, хотя условия были
прекрасные. То есть никакие деньги и звания супердивы ее не
привлекали? Супердивы ничего ее не привлекало. И, в конце концов, это привело ее в ряды таких яростных антифашистов. И, в общем, если мы сейчас вспоминаем Марлен Дитрих, то вспоминаем ее борьбу и ее непримиримость. А вы правильно совершенно сказали, что часть немецкого общества, скажем так, и немцы не приняли, многие не приняли ее, и это было даже не во время войны или не сразу после войны. Она приехала в 60-м году с своими концертами в Германию, и при том, что на официальном уровне все улыбались и, ее чествовали, но залы-то были полупусты.
Серьезно?
А около залов стояли люди с плакатами «Марлен, go home» и так далее, и так далее.
Ты не на той стороне
Америка,
была, да?
Да, ты не была с нами. Поэтому это была для нее большая боль и большая рана, вот эта реакция немцев на нее. Поэтому это очень драматичная история, и в конце концов она вернулась в этот Берлин, который она очень любила, и она ощущала себя всегда немкой, всегда берлинкой. В гробу, в общем, она вернулась только там.
Да, она похоронена,
быть похороненной рядом с матерью, да.
Сергей Николаевич, российский писатель, театральный критик, гость нашей программы. Время бежит, а мы только прошлись по нескольким именам. Я хотел бы сказать, это повод снова встретиться, но, к сожалению, в этой жизни... в Латвийского радио 4. Жизни это навряд ли удастся. Чтобы закончить тему мы сейчас перейдем к Мерлин Монро. А Марлен Дитрих, это действительно реальная история, когда она выступала в Советском Союзе, ей задали вопрос, с кем бы вы хотели встретиться, она назвала имя Паустовского, и когда тот тяжело больной, уже в приличном возрасте, вышел на сцену, она опустилась на колени. Это действительно факт?
Да, это абсолютная правда. Она действительно накануне приезда в Россию, на немецком, естественно, он был переведен этот рассказ, телеграмму прочитала. И ей вообще очень понравился, им понравилась проза Паустовского. Она хотела с ним познакомиться и приглашала его на свои концерты. Но он как раз тогда перенес инфаркт и приехать не мог. И только в последний вечер, она как раз выступала в Центральном доме литераторов, он пришел. И опять же, вот мы с вами говорим сегодня о звездах и о дивах. Да? Жест дивы, жест вот настоящей звезды. Ну да, можно, конечно, сказать какие-то слова, можно как-то аффектированно что-то, так сказать, сделать, может быть. А Марлен Дитрих вот в этом зашитом вот этом блестящем платье, которое так подчеркивало ее фигуру, опускается перед ним на колени. И есть фотографии. Это есть фотография. Вот, вот поэтому смотрите. Это... и целует ему руку.
Неожиданно.
И целует ему руку. Вы представляете, что пережил бедный Константин Георгиевич в этот момент.
Я вспомнил, что надо перечитать Паустовского. У него есть... Он же работал здесь в Юрмале, в Дубл.
Да, он очень любил...
У него есть несколько интересных рассказов. Боже, это студенческие годы. Я читал... А действие одного из них происходит... Тогда была старая станция Дублта, деревянный вокзал, и как раз там в буфете этого вокзала
Да-да, он очень любил Юрмалу, да, он очень любил Балтийское побережье.
Еще одна женщина вот в этой череде, она, мне кажется, как-то отдельно стоит. С одной стороны, ну вот что, Мерлин Монро, блондинка, сразу вспоминает это платье, любовную связь с Кеннеди. Не хочу обидеть, скажут, обижаю, в общем, сексизм. Сейчас же у нас, не дай бог, что-то сказать. Но блондинка, она и есть блондинка. Вот таково отношение было. А это действительно так? Или там что-то было глубже? И непонятно вообще, как она закончилась свою жизнь.
Да, это все тайна и печаль. Вы знаете, у меня тоже была лекция, посвященная Мерлин Монро. Первая, кстати сказать, в этом цикле в рижском Digital Art House. И меня поразило, вы знаете, билеты были проданы все. За 2 или 3 недели не было ни одного билета. Я хотел пригласить своих друзей просто. Но выяснилось, что надо там ставить стулья. Такова магия и легенда этой женщины, чье имя, я не преувеличиваю своих заслуг в данном случае, собирает до сих пор толпы, залы.
А и... в чем эта магия?
Вы знаете, я думаю, что тут сочетание опять очень многих факторов, но главный, наверное, это ее киногения. Она была гениальна на экране. Не потому, что она была такая уж прям превосходная актриса. Но это лицо, оно излучало какую-то энергию и сияние красоты, и желание, и трогательность, и беззащитность, и в то же время какую-то победительность, все что угодно. Вот просто глядишь, когда на Мерлин Монро, и она прелестна, она прелестная комедийная актриса. Я в этом сам убедился, вот готовясь к этому, к нашей этой встрече, потому что я посмотрел довольно много ее фрагментов. Она всюду живая. Рядом картонные фигуры, даже хорошие актеры, даже великий Лоренс Оливье с ней в этом фильме «Принц и певичка». Вот он такой, вот такой артист-артистович. А она живет. А она как рыба в воде.
И что интересно, смотрите, если есть люди, которых... Ну, часть общества не любит. Можно назвать их ханжами, можно назвать по-разному. Но здесь, мне кажется, действительно... Ну, я не видел еще этого человека, который каким-то образом критиковал, высказывался, скажем так, об отношениях Мерлин Монро с сильными мира сего, о ее, скажем так, потусторонней жизни. Я как-то пытаюсь найти слова, чтобы прилично... То есть, понимаете, ей многое прощает.
Ну, а что же, а в чем она уж так виновата?
Ну, кому она принесла? Она с этим самым, с президентом.
Во-первых,
она...
ничего не доказано. Ну, нет, ну, наверное, никаких подтверждений.
Ну, если слухи.
Не, ну, есть, вы думаете, слухи. Есть это ее, это песенка
его
честь дня рождения.
Да.
Но, поверьте, она даже на этом мероприятии, вот на этом 45-летии Кеннеди, приехала вместе с отцом своего... второго мужа Артура Миллера. Он очень хотел познакомиться с Кеннеди, и она, ну, таким образом думала там устроить какую-то их встречу. Каждый шаг президента отслеживается. Всегда есть какие-то подтверждения. Или это журнал посещения Белого дома, или это журнал звонков в этот самый Белый дом. Там очень много этого всего. И более того, сейчас эти документы практически
рассекречены. Сергей, ну могли бы сказать, слушайте, вспомните, много лет спустя, если бы не Моника Левински, с ее заявления, она вряд ли бы что-то всплыло.
Тем не менее, она была все-таки стажеркой Белого дома.
Да, работала.
А Мэрилин Монро никогда порог этого Белого дома не переступал. Поэтому доказательств нет. Есть слухи, есть красивая легенда.
Да, но народ прощает ее. Вот как интересно. Скажите мне, пожалуйста, вот... Ой, спасибо за этот том, подаренный мне. Называется журнал «Зима». Вы стали совсем недавно, я так понял, редактором этого издания.
Ну да.
Что это такое? Где-то он издается, я смотрю,
Лимассол. Он издается в Лондоне.
А тут Кипр написано.
Ну, там печатается реклама, это реклама.
А, это реклама?
Это реклама, да. Это реклама.
Что это за издание?
Это очень интересное издание. И это целый большой проект, который находится и...
Ну, извините, перебью. Я уже вижу портреты Крымов, Хаматова, Гребенщиков, Звягинцев, да. Добкунайте и так далее.
Это такой медиапроект, назовем это так, потому что есть сайт, есть клуб, есть даже ресторан, и очень популярный в Лондоне «Зима». Вот, и есть журнал, который выходит один раз в год. Ну, это скорее даже такой альманах, вот, который я принес вам в студию, и надеюсь, у вас будет время его, так сказать, почитать, потому что там действительно есть что почитать. Фактически это попытка как бы собрать под одной обложкой всех главных действующих лиц вот нынешней русской культуры в изгнании, назовем это так. Это рассказ о судьбах людей, которые выбрали, ну, себе другую жизнь, скажем так, и вынуждены были уехать из России. Это хорошая литература, которую мы тоже стараемся там печатать. Это какие-то и какая-то информация такого бизнес-свойства, которая тоже, может быть, поможет кому-то ориентироваться в этом меняющемся и сложном мире. Вот, поэтому это такой портрет времени. Для меня это некий портрет времени, который нам удалось собрать. И я очень рад, что многие мои авторы былых изданий, в которые я возглавлял и выпускал, приняли в нем участие.
Были главным редактором журнала
«Сноб». Да. Да, да. Вот, и многие вот мои авторы, которые когда-то писали для «Сноба», значит, теперь вот имеют...
Такую эпоха глянцевых журналов в России, она закончилась?
Знаете, мне трудно говорить об этом, все-таки я уже почти 4 года.
Ну, со стороны смотрите.
Но классический такой глянец, он, конечно, Российскую Федерацию покинул. Вы знаете, да, что это произошло, эти издания фактически ушли с рынка. Что возникло на их месте или под другими, так сказать, брендами, мне судить трудно, во-первых, я их не читал и не держал в руках, но могу догадываться, что все-таки это эрзац как раз тех изданий, которые делались, потому что, и говорю об этом не без печали и боли, поскольку был сам как бы в начале вот этого, вот этой глянцевой истории в России, да, первый фактически такой глянцевый журнал, это 94-й год, это журнал «Домовой», который выходил при издательском доме «Коммерсант», и ваш покорный слуга был, ну, одним из его основателей. И я там им занимался 7 лет практически. Потом это был «Эль», потом это был «Мадам Фигаро», потом «Ситизен Кей». То есть было достаточно много изданий. И, естественно, я наблюдал жизнь своих коллег и видел, как эта глянцевая империя строится, и как в одночасье все разлетелось на куски, на самом деле. Это печально.
По поводу эмиграции. Вы 4 года уже живете здесь, да, в Латвии. Как вы себя чувствуете? Ну, вы потеряли значительную часть, скажем так, той жизни глянцевой, глянцевой. Которая, ну, была же такая жизнь.
Ну, началась другая жизнь.
Хуже
началась
или лучше?
Началась другая жизнь, закончилась та, началась другая, слава богу. Вот, я... стараюсь не оглядываться и не погружаться вот в печаль, тем более, что никто меня этой жизни не лишал, я мог остаться и заниматься тем же самым или чем-то похожим, по крайней мере. Но в тех обстоятельствах, которые сложились после...
Не жалеете, нет, что уехали?
Нет. Нет, это, знаете, это не совсем тот ответ. Я не жалею, я ни о чем не жалею. Сразу представляешь себе Эдит Пиаф, сжавшую кулаки, которая поет «Ножен и Грет Арье». Нет, конечно, конечно, много всего осталось, о чем приходится жалеть и о чем ты вспоминаешь. Но, тем не менее, я понимал, что в этой новой жизни мне, наверное, не будет места. И его надо искать на других берегах и в других...
Я не случайно задал этот вопрос, потому что на глаза мне буквально вчера или позавчера попалась переписка между двумя дамами. Ну, имя одной я слышал, а имя другой я впервые прочел. Но вы наверняка знаете, сейчас мы найдем, Зинаида Пронченко.
Да.
Кинокритик, да? Вот она скорбит Republic.ru. Сайт, да, скорбит по утраченной культурной жизни, жалуется, она иноагент, на ущербность эмигрантского времяпровождения. Жалуется, что культурная жизнь российской эмиграции напоминает фальшивые елочные игрушки. И вот ей как бы отвечает, живущая, кстати, тоже, как и вы, в Юрмале, Бажена Рынска. Просто фрагменты я приведу, мне было бы интересно узнать вашу точку зрения. Она пишет, Бажена Рынска: «Нам сейчас негде жить. В России отравлен хлеб и воздух выпьет. В эмиграции нечем. Мы дубовые листочки, оторванные от ветки родимой сироты геополитики. Мы вообще не диаспора, мы люди, выброшенные волной. Диаспора — это когда у людей появляется новая общность, а у нас общая потеря». Вот такой какой-то пессимистичный взгляд и одной, и другой дамы.
Ну, это скорее все-таки вопрос к ним обеим, как они себя воспринимают в этой реальности. И потом мы с вами начали наш разговор в том, что все-таки женщины — это особый, у них особый склад, у них особое самоощущение.
Сегодня женщины, такое... мне кажется, легче переживают многое.
Ну нет, они наоборот, они, может быть, более чувствительны, чем мы с вами. Да? Вот, поэтому, мне кажется, надо делать поправку на это, но если вы меня спросите, ощущаю ли я себя таким сорванным листочком этим геополитики, как выразилась Бажена, то нет, я себя так не ощущаю.
Но есть, наверное, люди, которые, вот, по крайней мере, навряд ли она...
Ну, наверное, они искренне вполне, и я очень им сочувствую. Это, наверное, довольно как-то болезненно и грустно. Но то, что касается провинциальности или какого-то, ну, какой-то недостаточной художественности вот этой самой эмигрантской культурной жизни, на которую сетует Зинаида Пронченко, ну, я думаю, неким ответом на это мог бы быть вот как раз журнал «Зима», который просто переполнен разными арт-проектами, спектаклями, фильмами, интересными какими-то исповедями людей, которые себя пытаются найти в новой жизни и реализуют себя. Потому что в конечном счете главная задача, наверное, творческого человека – это самореализация. При этом они не поступают со совестью, при этом они не подстраиваются под какие-то установки госструктур, а делают свое дело. И таких примеров достаточно. Это и Кирилл Серебренников, который ставит спектакли на лучших сценах мира. Это и Дмитрий Крымов. Это и Андрей Звягинцев, который вчера закончил съемки нового фильма здесь, в Риге. Это я могу перечислять довольно много имен, и они вызывают абсолютное восхищение. И уж никак их искусство, их творчество нельзя назвать провинциальным или каким-то...
Это вы назвали, скажем так, первых лиц. Здесь интересно. Вот смотрите, одна точка зрения у этих двух дам, такая весьма пессимистичная. С другой стороны, часто можно услышать в эмигрантских кругах, что настоящая русская культура, она здесь, а в России, в общем-то, там ничего уже и не осталось. Все лучшие переехали. Вот как по-разному люди смотрят на, в принципе, на одни и те же события?
Мне кажется, это очень неправильная и неперспективная установка говорить о том, что где лучшие, где худшие. У всех свой путь. И я думаю, что все они сделали свой выбор. Остаться ли, уехать ли, писать и говорить одно или там другое. Вопрос художественной ценности этих выступлений, этих произведений. И вот об этом, наверное, стоит размышлять.
А вот те, кто остался, вы с ними поддерживаете какие-то отношения?
Ну, кое с кем, да.
Ну, это ярые зетники, или это просто люди, которые
люди
на кухне?
Очень страдающие люди, очень переживающие, что они, так сказать, вынуждены, так сказать, оказаться в этих, проживать это время и переживать это время. С зетниками я не общаюсь.
Алексей спрашивает, пишет, интересно, что у нас нет видеотрансляции.
Угу.
Ну, может, он в интернете нашел вашу фотографию. Называет вас интеллектуалом от искусства и генетическим аристократом.
Mm-hmm.
А у вас есть какие-то корни аристократические?
Ну, вы знаете, ничего про них не знаю. Про аристократические
корни. Ну, может быть, Алексей напишет. Может, он там. Так он задает все-таки вопрос. А каково ваше отношение к социальным сетям? Вы вообще присутствуете там каким-то?
Ну, вы знаете, я довольно активно веду свою страницу в Фейсбуке, и у меня много подписчиков, вот, там где-то по 30 тысяч. И я, на самом деле, очень люблю читать комментарии моих друзей, это называется так.
А хейтеры там появляются?
Ну, когда-то что-то, кто-то там пытается. Но, вы знаете, на самом деле самое интересное – это не мои там какие-то скромные опусы, а те дискуссии, которые разворачиваются вокруг.
После.
Да, и там к ним подключены какие-то удивительно интересные люди с прошлым, с своими какими-то взглядами, с массой деталей и подробностей, которых я не знал, и которые возникают в ходе этих дискуссий, скажем так. Последняя, например, такая волна, которая поднялась, и поводом была книга Льва Данилкина «Палаццо Мадама».
Позавчера купил. Стоит читать или нет, скажите
мне. Я думаю, это интересно. Я не принял эту книгу, по большому счету.
А, то есть вы не приняли?
Нет. Вот, потому что я знал Ирину Александровну, я считаю, что многое там как бы написано без учета очень серьезных ее обстоятельств. Он как-то, эта оптика у него другая, но у него своя оптика писательская и человека не ангажированного, не знавшего главную героиню. И по-своему это тоже, ну, заслуживает, по крайней мере, внимания. Так вот, была прям огромная дискуссия просто вокруг этой книги. И я рад, что иногда вот таким катализатором я...
Слушайте, надо... Вот вы подсказали идею. Я прочту сначала книгу, а потом прочту...
Почитайте, да,
что... Да-да-да, комментарии. Интересно будет. Но меня удивило то, что я не помню, где-то тоже в социальных сетях наткнулся на этого автора и название книги. И когда зашел в магазин, то на меня так посмотрели удивительно, говорят, и задали вопрос, откуда вообще у вас информация, потому что вы сегодня далеко не первый, и последнюю книгу мы уже продали. И пришлось им заказывать, видимо, со склада.
Да-да.
Позвонили мне, я приехал, купил такой солидный фолиант.
Нет, это большой фолиант, это большой труд, и более того, Данилкину была дана возможность поработать в архивах, которые закрыты были для простых смертных, для простых исследователей. Вот, и он открыл довольно, ввел как бы в оборот. Не очень это, к сожалению, научно правильно сделано. Как бы люди, хорошо знающие, как надо работать с такими документами, на это ему указали. Но он ввел в оборот большой пласт документов, которых мы не знали.
Надо будет прочитать. Все, наше время закончилось. У меня последний вопрос. Что впереди? То есть, судя по всему, возвращаться в Россию вы не собираетесь в ближайшее время?
В ближайшее время нет.
А что впереди?
Впереди Новый год.
Подождите, вы до Нового года...
Впереди Новый год, впереди Израиль, куда я еду на следующей неделе.
Что там?
На фестиваль Гешер, где я веду вечер, который будет называться «Профессия режиссер», и посвящена будет замечательным режиссерам, ушедшим уже, Анатолию Эфросу, чье столетие мы отметили в этом году, Римасу Туминосу и Юрию Бутусову, ушедшему вот как раз в августе этого года. Потом я еду на Кипр, где меня ждет Ингеборга Добкунайте, наш паблик ток, то, что называется, такая публичная встреча. В Лондоне будет вечер, посвященный Майе Михайловне Плесецкой.
Как раз, бьет ключом.
Да, с участием ее брата Азария Михайловича. Вот. Так что много всяких планов, и я надеюсь, и собственно говоря, мы уже договорились, что я продолжу цикл «Дивы» в Digital Art Riga.
То есть то, с чего мы начинали.
Да, то, с чего мы начинали, но там будут уже новые героини. Я буду рассказывать о Роме Шнайдер, о Катрин Денёв, о Алле Пугачевой, о Элизабет Тейлор. Так что я жду рижан
Ну, вот я не знаю сказать, а вам повезло, что вы не этот оторванный листочек? То ли вы, в общем-то, в этом сами и виноваты, в кавычках? Вот боретесь.
Ну, мы начали наш разговор о том, что один из главных уроков Плесецкой – никогда не сдавайся. Поэтому я всех призываю, не сдавайтесь.
Я согласен. Сергей Николаевич, писатель, театральный критик, как там, аристократический эстет, или как там слушатель назвал, был гостем программы «Александра Студия». Я вам желаю успешных ваших выступлений в Израиле и на Кипре, и в Лондоне, и потом здесь, в Риге. Это была программа «Александр Студия». Все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами, ну, в прямом эфире уже до 13 декабря. А так, программа продолжается, и работа канала пока продолжается. Всего вам доброго и пока.